Дорогие отцы, братья и сестры, мы с вами вновь приблизились к святым дням Великого и Спасительного Поста. Сегодняшнее воскресенье перед началом поста называется «Прощенным воскресеньем», называется оно еще памятью изгнания Адамова из рая. Мама Церковь готовила нас к вступлению в Великий Пост подготовительными неделями. Самое первое мы помним неделя Аматария Фарисеи, когда во время литургии на богослужении читалась евангельская притча о том, как зашли в храм двое помолиться, фарисей и мытарь. И с той притчи мы знаем, какой образ молитвы должен быть у верующего человека. Следующая уготовительная неделя была под названием «О блудном сыне». На литургии читалось Евангелие с притчей, как сын, забравший свою часть имения отца, растративший ее всю, блудивший, гулявший на стороне, вернулся домой и получил от отца прощение. Из этой притчи от той недели православная церковь, готовя нас к посту, показывает, как Господь просто, открыто и сразу принимает кающегося человека. Следующее воскресенье называлось «О страшном суде», это прошлое воскресенье. Мы читали Господни слова в Евангелии на литургии о том, как будет проходить страшный суд, о том, какие критерии судебные Богом будут употребляться в этот страшнейший для каждого человека и для всего человечества день. Кто будет оправдан, а кто будет осужден. Мы слышали о том, что оправданы будут те, кто совершили милость в своей жизни. Накормили голодного, напоили жаждущего, посетили в темнице или в больнице того, кто в этом нуждался. А кто этого не сделал, кто не оказал милости никому, тот будет Богом на страшном суде осужден. И вот пришла сегодняшняя неделя. Адамово изгнание из рая. Почему она так называется? Ведь сегодня на литургии ничего такого не читалось. И в Евангелии об этом не говорится. Об этом поется в умилительных стихирах сегодняшнего воскресенья из постной триодии, в которых глубокий богословский смысл и высокая поэтическая фраза, слово заставляют слух православного человека умилиться и вспомнить то событие, которое было много тысяч лет назад – изгнание Адама из рая. Слова говорят одной из стихир в переводе на современный наш с вами язык. «И сидел Адам напротив рая и горько плакался о своей наготе». Мы привыкли считать, что человеческая история началась, которую мы знаем, история человеческого грехопадения, началась тогда, в раю, в Эдеме, со вкушения от плода добра и зла, с того момента, как согрешили Адам и Ева. Но на самом деле это не так. Святой Симеон Новый Богослов говорит, что когда Бог пришел и искал обращение Адама и Евы, призывал их покаяться, спрашивая Адама, спрашивая Еву, почему вы это сделали, тогда еще оставалась возможность их покаяния. Если в тот момент они покаялись, они попросили у Бога прощения, то история бы пошла совершенно по другому пути. Они бы не были изгнаны из рая, говорит Симеон Новый Богослов. А поэтому история грехопадения человечества начинается не со вкушения и не от плода запретного, не с самого грехопадения, а с того момента, когда люди не захотели каяться. Нежелание покаяния – это то, что изгнало Адама и Еву из рая. И вот тогда они уже начали каяться, когда потеряли рай. Не тогда, когда потеряли внутренний мир, внутренний рай и связь с Богом, а когда потеряли внешний рай, Эдем. Вот тогда Адам сел напротив рая и плакался горько о своей наготе. Нежелание каяться изгоняет человека из рая, отвергает его от Бога. А желание каяться, покаяние, может человека вернуть в рай. Адам в рай вернулся. И сейчас он в раю, в духовном, небесном, блаженном раю с Богом. Но ему понадобилось долгих 900 лет жизни, которые проходили в постоянных слезах покаяния. Хотя поначалу одно слово, исторгнутое из сердца, прощение к Богу, обращение с прощением к Богу, могло бы изменить ход человеческой истории. Мы вступаем на поприще покаяния. И если говорить кратко о том, чего ждет от нас Бог постом, и что мы должны делать постом, можно это все выразить всего в двух словах. Молиться и каяться. Молиться и каяться. И все великим постом церковью дается как раз для того, чтобы это нам делать было легко. Воздержание в пище, удаление от развлечений настраивает нашу душу на молитву и покаяние. Не сразу мы это понимаем и осознаем, но через какое-то время, когда наше тело теряет комфортное состояние, наш дух истощается от постной пищи, мы начинаем понимать, как легко нам становится молиться и как глубоко мы можем себя увидеть и вследствие этого покаяться. Что это? Это законы православной церкви, устроенные специально для каждого из нас, для верующего человека, чтобы этот период времени, эту десятину времени в каждом году мы посвятили исключительно молитве и покаянию. И особые песнопения в православных храмах, и приглушенный свет, и черное облачение священнослужителей, и великопостные покаянные напевы, и глубочайшее исполненное богословие и поэтики слова великопостных песнопений, все это создала церковь лично для каждого из нас, чтобы мы делали эти два дела. Молились и каялись. Больше ничего. Молились и каялись. Для того, чтобы с открытым сердцем, с легкостью на душе, со спокойствием в уме приступить к этому великопостному деланию, молиться и каяться, просить у Бога прощения, мы должны прежде примириться с людьми. Прежде чем просить прощения у Бога и примиряться с Богом, мы должны попросить прощения и примириться с людьми. Поэтому издревле церковь установила вхождение в Великий пост через эти узкие врата прощенного воскресения. Когда мы все не понарошку и не просто следуя традиции, а с глубоким осознанием, сердечным чувством, с вниманием к тому, что мы делаем, должны и спросить друг у друга прощения. Принято так думать, и об этом мы все знаем, каждый из нас, что наше прощение, которое мы даруем окружающим, которым мы прощаем окружающих, прежде всего нужно нам самим. Мы об этом знаем, и это правда. Мы об этом читали в сегодняшнем Евангелии. Если не прощаете согреши ближнюю вашу, то и Отец ваш Небесный не простит вам согреши. Действительно, нам самим нужно наше прощение окружающим. Но дело в том, что этим наше прощение не ограничивается. И есть в таинстве прощения еще один момент, о котором мы не задумываемся, и, возможно, кто-то об этом даже не знает. Наше прощение не только нам самим нужно в духовной жизни. Дело в том, что наше прощение точно так же нужно окружающим людям. Тем, в первую очередь, которые виноваты перед нами. Тем, кто обидел нас незаслуженно. Кто сделал нам что-то неприятное или наоборот, что-то более того злое. То, что повлияло на нашу жизнь отрицательно. Мы знаем наверняка, что этот человек принес нам зло. А этот оскорбил или обидел нас. А этот вел себя и продолжает вести себя так, как наш враг. Такие люди или были, или есть в жизни каждого человека. Или, возможно, будут. Все мы знаем такие слова Спасителя. То, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. И то, что вы разрешите, простите, на земле, то будет разрешено и на небе. Мы справедливо считаем, и это говорит прямой смысл Евангелия, что эти слова говорились ученикам Христовым, апостолам, а через них и всему священству с апостольским преемством. Это духовенству давалась власть вязать и решить грехи человека в таинстве исповеди. Но представляете, не только им. И святые отцы говорят, что не только им, но каждому из нас в какой-то степени принадлежит это право вязать и решить. Блаженный Феофилак Болгарский, толкуя это место Святого Евангелия о том, что разрешите, то будет разрешено и на небе, и что на земле свяжете, то будет связано, говорит, это относится не только к священникам. Но если мы прощаем от всего сердца и просим Бога о прощении человека, который виноват перед нами, действительно виноват, то эта наша просьба Богом удовлетворяется, и человек получает это прощение. Первым Христос на кресте проложил эту дорогу для нас и показал, как это делать. Господи, отпусти им, не ведают, что творят. Если мы просим у Бога прощения для людей, нас обидевших, если мы сами от всего сердца прощаем их, то и Бог их прощает. Сложно сказать, в полной ли мере, ведь от последний, главный и окончательный суд, страшный суд, будет совершать Господь, Творец неба и земли, промыслитель. Но Господь, промыслитель, промыслом Божиим, дал нам с вами, христианам, частичку этого права. Тоже прощение. Прощение, слово само, имеет глубокие корни в нашем языке. Древние русичи, наши с вами предки, в древнерусском языке слово «прощение» или слово «проще» имело еще несколько других значений. Оно также обозначало глагол «исцеление», и оно также обозначало глагол «отпущение на свободу», «отпускание на свободу», как бы из темницы, «отпуск». Когда мы прощаем кого-то, мы в каком-то смысле отпускаем человека на свободу. Мы в каком-то смысле даем ему исцеление в вечности. И это право нам с вами дал Бог, нам, христианам, влиять на вечную участь других людей, нашим прощением. Речь, конечно же, идет о тех людях, которые реально виноваты перед нами. Которые на самом деле виноваты перед нами. Такие есть у каждого человека. И если мы прощаем этого человека от сердца, то и Бог прощает его в вечности. Это великое таинство и дар. Это власть, которая дана нам с вами, но которой мы должны распорядиться так, как повелевает нам Бог. А если мы ею так не распорядимся, мы подпадем под осуждение. А если мы ею распорядимся именно так, простим от сердца наших ненавистников, то мы исполним волю Божию и ощутим великую духовную радость в своем сердце. Мы сделали то, к чему призывал нам Бог. Мы поступили так, как сам Бог поступает. Мы простим. И ничто не сравнится с этой тишиной и миром, когда мы от души простим наших обидчиков. В этот день принято приводить цитаты и слова святых отцов, которые изобилуют мыслями о прощении грехов. Но сегодня хотелось бы привести несколько цитат людей, возможно, не святых, но просто людей. Одного человека верующего, православного, а второго даже не православного. Но эти их слова вышли из глубокого их человеческого опыта и очень относятся и важно расставляют акценты для нашего сегодняшнего богослужения. Первые слова Александра Васильевича Суворова, великого воина и полководца. Он воспитывал и наставлял своих подопечных воинов так. С юности привыкайте проступки ближним прощать. Всегда и везде. А вот себя никогда не прощайте. Так говорил Александр Суворов. Так же должны быть настроены мы с вами. К большому сожалению, все наоборот происходит. Вот ближних прощаем с большим скрипом. А иногда говорим, что простили. Но в сердце нашем живет неприязнь, иногда даже ненависть. Некоторые говорят так, да я простила ее давным-давно, но не хочу ни думать, ни видеть, ни слышать, ни говорить об этом человеке. Это не прощение. А вот себе мы прощаем все очень быстро. О себе мы говорим так: ну что такого я сделал, ну это же мелочь. Вон другие грешат по-настоящему, а я, ну разве это важно? Разве Бог будет меня за это судить? Либо говорим так: ну что там я, когда это было, когда я согрешил? Это было 100 лет назад. Суворов призывал своих солдат поступать совершенно по-другому. Судить себя, не забывать своих грехов, не прощать себя ни в чем. Даже когда Бог простил нас, мы должны помнить свои согрешения. Так будет полезно для нашей души. А вот других прощать сразу. А вторые слова, которые я хотел сегодня привести вам. Человека, тоже христианина, но своеобразного, не православного. Но это историческая фигура. Отто фон Бисмарк. Человек, которого называли железный канцлер. Человек жесткий и даже жестокий. Но в своем роде христианин из своего опыта молитвы и жизни. Под конец жизни он говорил так: жизнь научила меня очень много прощать. Но более того, и самое главное, она научила меня постоянно искать прощения. И эти слова вполне может принять каждый из нас. Хотя и зашли они не от православного человека. Но человека жизненно опытного, на самом деле. Если хотим мы или не хотим, но жизнь научит рано или поздно нас всех прощать. И искать прощение. Искать прощение для себя у Бога, искать прощение для себя у наших ближних. Сегодня, в вечер прощенного воскресения, памятуя все это, мы должны от всего сердца и от всего всей мысли нашей, первое, простить всех, на кого мы имеем обиду. Малейшую или большую. Живы эти люди или же умерли уже. Простив от всего сердца и воздохнув к Богу: Господи, я простил. Прости и ты его, не вмени ему во грех, даже мертвому человеку. Простив от всего сердца, мы поможем этим людям. Мы поступим подобно Богу, подражая ему. Даже если этот человек уже умер, наше прощение сегодня, прощенное воскресенье, отзовется там ему в вечность. И он воздохнет благодарением. И, возможно, это будет та последняя песчинка на чаше весов Божественного суда, которая возведет этого человека из ада в рай. А если этот человек еще жив, то наше с вами прощение ему, даже если мы не можем пообщаться с ним и поговорить лично, также глубоко проникнет в него душу по духовному закону, если даже мы этого не узнаем никогда. Простить всех. Первое. Второе. И спросить прощения друг у друга. Наше спрашивание прощения должно быть глубоким и внимательным. Ведь каждый из нас чем-то согрешил перед ближним. Если наше согрешение перед ближним принимают уже открытые формы конфликтов, словесных, жизненных, нам очевидно, что мы должны просить прощения. Но наши неприязни или неприятие ближних иногда носят открытые формы и никак не проявляются во внешний мир, в нашем поведении. Но и в таком случае, имея какое-то нерасположение, либо осудив когда-то человека, мы должны сегодня, в прощенное воскресенье, не рассказывая, возможно, о своем проступке внутреннем, не открывая своего греха перед ближним, потому что это не принесет пользы, но попросить прощения у него так, как будто он знает о том грехе, который вы реально совершили в своем сердце против него. Подобным образом мы должны примириться со всеми, без исключения, с кем мы контактируем, кто может быть обижен на нас или на кого обижены мы. Если мы не можем с таким человеком связаться, не знаем, где его найти, то наше прощение, просьба о прощении к нему себя и просьба к Богу о прощении его простить и наше личное прощение ему от себя должны быть в сокровенных тайниках нашего сердца. В свою очередь, сегодня и я прошу прощения у всех вас, в первую очередь у духовенства нашего храма, у наших прихожан, у всех, кто сейчас слышит меня или услышит эти слова, за все те согрешения, известные или внутренние мои неизвестные, которыми я согрешил лично перед каждым из вас. Простите, отцы и братья, и благословите.